ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वापदन्तिकम् वन्देहां श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपां सग्रजतां सहगणरघुनाथां वितां तां सजीवं साद्वैतां सवधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखावितंश्च हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि परिप्रिये वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलयताक्ष विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदुस्तं सार्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. Hare Krishna. Вчера во вводной лекции я пытался рассказывать о том, каким образом вещи Шримад-Бхагаватам описывает только одну тему – чистую преданность. Дхарма кайтава проджита, парамо нирмацаранам сатам. Мангалачарани Шрила Вьясадев объясняет, что это единственное произведение, где есть только одна чистая преданность, и нет никакого обмана. Нет никакой кайтава дхармы. Нет ничего, что человек смог бы потом использовать как оправдание своего эгоизма, как оправдание своего мелочного, провинциального эгоцентризма. Нет ничего, что могло бы помочь нам оправдать себя и сказать, что мы будем заботиться о себе, а о Боге пусть подумает кто-то еще. От этой мелочности нашего мышления происходят все наши беды. И Шримад-Бхагаватам очень хорошо описывает это, доказывает это на множестве примеров. На примерах чистой преданности и на примерах нечистой преданности. И вчера в качестве введения я пытался объяснять о том, что есть три отношения к Богу. Демоны или демоническое отношение. И у них всегда в сердце живет обида. Обида эта доходит до такой степени, обида на Бога, ревность к Богу, что они в конце концов объявляют его несуществующим. Нет его. У тех, кто обращается к Богу с желанием исполнить свои собственные мечты, у тех всегда в сердце смешано благодарность и обида. Они находятся посередине, и поэтому у них с одной стороны есть благодарность, но с другой стороны есть обида или боль. Счастливы только те, у кого в сердце остается одна благодарность. Только те, кто из благодарности хотят служить Кришне. Просто из благодарности. Просто так. Потому что это единственное, ради чего стоит жить. И такие люди сразу же получают доступ к внутренней энергии Господа. Демоны получают доступ к внешней энергии Господа, майи. И они получают на какое-то время иллюзию наслаждения здесь. Но в результате всех этих наслаждений в их сердце появляется пустыня выжженная. Сакама бхакты получают смешанные результаты. Кришна их обманывает. Кришна говорит: «Виадхамам прападете тапстатами баджамиахам». Как вы ко мне относитесь, так я к вам отношусь. Вы не хотите, чтобы я получал удовольствие. Я тоже не хочу, чтобы вы удовольствие получали. Почему? Почему я должен хотеть этого? Но бхакты, чистые и преданные, которые в силу своей великой удачи получили доступ к внутренней энергии Господа, сразу же ощущают блаженство. И потому они утрачивают всякий интерес к внешней энергии. Они отказываются от всего. И несмотря на то, что у них ничего нет, они самые богатые люди. Санатана Госвами хранил чинтамани, самый драгоценный камень. Где? В куче мусора. Он его засунул в кучу мусора. Ну, вдруг пригодится кому-нибудь. Он не выкинул его сразу. И Господь Шива Вишванат привел к нему Дживан Такура, который всю жизнь молил: «Господи, Господи, 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 дай мне что-нибудь». Дживан Такур пришел к Санатана Госвами. Санатана Госвами говорит: «О, я тебя и ждал, у меня там в мусорной куче для тебя лежит чинтамани». Он взял, обрадовался. потом по дороге шел и думал, что это он мне так легко его отдал? Наверное, у него есть что-то более ценное. Когда он понял, что он чуть было не обманул сам себя, взял этот камень, выбросил его в Ямуну, чтобы никому не повадно было. И отправился обратно к Санатане Госвами попросить у него настоящий чинтамани. И нужно очень хорошо помнить это, что хотя преданные иногда внешне могут быть не такими уж преуспевающими. Могут быть преуспевающими. Кто-то получает богатство, кто-то не получает. В любом случае, преданные счастливы. И счастье невозможно обменять ни на что другое. Есть хорошая история про одного богатого купца, который приехал в чужой город и прослышал, что в этом городе живет великий гуру. Он решил навестить этого гуру. Пришел к нему и увидел, что гуру живет в хижине. И при этом перед его хижиной стоит толпа людей, богатых, состоятельных. В конце концов, когда пришла его очередь зайти, он сказал, у меня есть только один вопрос. У тебя столько учеников, столько последователей, столько богатых людей. Что они тебе получше дом не могут построить, что ли? Тот ему сказал, слушай, ты из другого города, да? Он говорит, да. И у тебя свой дом хороший. Он говорит, да, очень хороший. А здесь ты в каком доме живешь? Да здесь я живу в гостинице, в Дармашале. И как там у тебя апартамент? Ну, так, средненькие, кое-как. Он говорит, вот так я. Я здесь в гостинице, в командировке. Приходи ко мне домой, ты увидишь мой дом там. Преданные не обеспокоены тем, что у них есть здесь и сейчас. Потому что они знают, что бы ни было у них здесь и сейчас, все это временное, все это ненадолго. Их настоящий дом не здесь. И они знают, что их настоящее богатство там, вместе с Кришной. И в этом и есть их чистота. Их чистота в том, что они не пытаются обмануть Бога. Тогда как, если человек обращается к Богу движимый корыстными желаниями, то вся его преданность – это обман, завернутый в обертку преданности. Это начинка гнилая, фальшивая. И я давал вчера определение чистого преданного, которое очень важно нам здесь, когда мы читаем эти стихи. Чистый преданный – это тот, кто при всех обстоятельствах остается преданным. В счастье и в горе он всегда исполняет служение. И все то, что посылает ему Кришна, он принимает. Принимает с благодарным сердцем, с легким, счастливым сердцем. Но так или иначе, Махараджа Юдхиштхира погрузился в скорбь. Иллюзия, которую создал сам Кришна, одолела его. Эта иллюзия мешала ему понимать, что он должен делать в этой ситуации. Я рассказывал вчера, как женский плач стоял у него в ушах, как дым от погребальных костров покрыл все его царство. Куда бы он ни пошел, везде он слышал запах разлагающихся трупов. На Курукшетре было убито десятки миллионов людей. И далеко не все из них были сожжены. Эти трупы лежали, разлагались. Шакалы каждую ночь устраивали пир. Стервятники прилетали днем и растаскивали, выклевывали глаза этим трупам. У них был пир. Праздничный. И Махараджа Юдхиштхира в конце 8 главы первой песни Шримад-Бхагаватам говорит, что и все это ради чего? Ради моего тела. Что останется с моим телом? То же самое. Совершенно верно. И его будут либо рвать на части шакалы, либо клевать стервятники, либо оно сгорит. Либо его будут есть черви. Мое тело все равно служит другим. И ради того, чтобы прославить свое тело, в конце концов, была совершена эта жуткая война. И я во всем виноват, я во всем виноват. Он был безутешен. Как-то его попытались было утешить. Нехотя он согласился принять трон. Я говорил вчера, что он однажды в какой-то момент хотел Арджуну короновать. Нехотя он согласился принять трон. И тут произошла история, которая не описана в Бхагавате, но которая есть в Махабхарате, которую мне хотелось вам рассказать. Эта история была последней каплей, переполнившей чашу горя Махараджи Юдхиштхиры. Братья уговорили его принять трон. Они возвели его на царскую колесницу. Бима взял вожжи его лошадей. Арджуна сзади стоял с белым зонтом. Белый зонт – это признак царского величия. Накула и Сахадева с обеих сторон обмахивали его драгоценными чимарами, инкрустированными драгоценными камнями, белоснежными, как пух. И он ехал. Люди выстроились вокруг дорог, прославляя его, видя своего нового императора. Он подъехал к дворцу, взошел во дворец. Тысячи браманов пришли, чтобы благословить его на царство. Тысячи браманов повторяли молитвы, ведические гимны. И Махараджа Юдхиштхира, понурив, опустив голову вниз, шел к своему трону. И когда он почти подошел к трону, в этот момент вдруг из толпы вышел браман, одетый в одежды саньяси. На нем были ярко-красные одежды, и в руках у него был посох. Этот браман сказал: «Я представитель всех браманов, которые собрались здесь. И от их имени я буду говорить. Ты негодяй. Ты виноват во всем. Из-за тебя произошла эта битва. Ты убил своих родственников. Ты убил своего гуру. Отныне ты пойдешь в ад. И все браманы согласны со мной». Все браманы на мгновение остолбенели, когда они услышали это. Махараджа Юдхиштхира, когда он услышал это, он стал говорить: «Зачем ты меня проклинаешь? Мне осталось жить всего несколько дней на этом свете. Я и так уже...» Он не знал, что сказать на это. Браманы пришли в себя, они стали кричать, говорить: «Он самозванец, он говорит от себя, мы его не уполномачивали говорить, тоже нашелся мне спикер». В конце концов, браманы все набрали полные легкие воздуха и сказали: «Хм!» Это самое страшное оружие браманов. Когда я сказал «хм», с вами ничего не произошло. Браманы сказали «хм!» Это чарвака, ракшас в одежде брамана, упал замертво. Это церемония коронации Махараджи Юдхиштхиры. Благоприятный знак. Кришна стал его успокаивать, говорит: «Не беспокойся, это ракшас». Он переоделся браманом, это друг Дурьоданы. Юдхиштхира ничего не слышал. Кришна рассказал о том, как он получил благословение, о том, как Брама дал ему благословение, что он будет неуязвим до тех пор, пока он не оскорбит браманов или вайшнавов. И он сейчас лег замертво, потому что он оскорбил всех, обманул всех. Махараджа Юдхиштхира сказал: «Все, хватит. С меня довольно. С меня довольно». И тогда Кришна сказал ему: «Пойдем послушаем, что скажет Бхишма. Потому что я могу говорить тебе что-то. Твои братья могут говорить тебе что-то. Но в конце концов мы сражались на твоей стороне. Понятное дело, мы будем оправдывать тебя. Понятное дело, мы будем говорить тебе, что ты хороший. Пойдем и послушаем, что скажет тебе Бхишма. Он сложался на стороне твоих врагов». Они сели на колеснице. Махараджа Юдхиштхира впереди. Шримад Бхагаватам описывает, что он был похож на куверу в окружении гухьяков. Кувера значит уродливый. Кувера значит либо тот, у кого завистливые глаза, потому что он богатый, а у богатых всегда завистливые глаза. Либо тот, на кого неприятно смотреть. И хотя Сута Госвами как бы прославляет Махараджа Юдхиштхиру, но он говорит, на него страшно было смотреть. Вокруг него были его наряженные придворные, его братья. И сам Кришна вел колесницу, но сам Юдхиштхира не знал, что с ним будет. Они пришли к Бхишме. Это страшное место, где до сих пор валялись трупы, где все было пронизано запахом разлагающихся трупов. И увидели эту картину Бхишмы, лежащей на ложе из стрел. Все тело его было пронзено стрелами. Так и стрелы выходили с другой стороны. И сам Бхишма сказал, это самое подходящее ложе для героя. Лежать на ложе из стрел. Вся кровь у него вытекла. И только силой своей йоги и своей праведности он поддерживал жизнь в теле. Глаза его были закрыты, и он тихо повторял имена Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что у Кришны сразу было несколько желаний, которые он хотел исполнить этим. Одно желание – прославить Бхишму. Доказать всем, что Бхишма лучше знает дхарму, чем кто бы то ни был. Лучше, чем сам он. Когда Бхишма станет говорить о дхарме, то все поймут, что нет большего знатока дхармы, чем Бхишма. Второе его желание было исполнить мечту Бхишмы. Потому что Бхишма хотел видеть его в момент своего ухода из этого мира. И третье желание, которое исполнил Кришна, это желание подчиниться Махараджа Юдхиштхире. Быть с ним в тот момент, когда дружба и поддержка нужна ему больше всего. Три желания привели пандавов и Кришну к смертному ложу Бхишмадевы. И тут начинается наш рассказ. Я начну с 12 стиха. До этого в предыдущих стихах говорилось, что пандавы поклонились молча Бхишме, и Бхишма слегка приоткрыл глаза, увидел их и стал искать глазами Кришну. Кришна вышел и стал рядом с ним. Бхишма поклонился ему. Кришна выразил почтение ему. И у Бхишмы навернулись на глаза слезы. Хотя он был очень старый, тело его было иссушено болезнью. Тем не менее, когда он увидел пандавов, он заплакал. В 10 стихе говорилось: «Кришнам чатат прабхава гья, асинам джагадишварам хридистам пуджаяса, майот патта виграха». Когда он увидел Кришну, образ Кришны, созданный из милости. И он понял, что сам Джагадишвара, сам повелитель этого мира, пришел к нему, то из сердца он выразил ему почтение, ибо он знал тат прабава гья, Кришна чатат прабава гья, могущество Кришны. У него не было никаких сомнений в том, что Кришна Бог. Пандупутрану пасинам прашрая према сангатам. Когда он увидел Пандупутран, сыновей Панду, сидящих рядом с ним, прашрая према сангатам, от любви у него на глаза выступили слезы, абьячатташру ануграхайр, слезы сострадания, андибутена чакшуша, они заполнили его глаза. Сейчас мы начнем с 12 стиха, который является первым стихом его речи или его утешения. Аго каштан, аго няям, ядьюем дхармананданах, дживитум нархарта клиштам, випра дхарма чуташраяха. Аго каштан, Бхишма начинает свою речь. Он говорит, аго каштан, какие страдания, какие муки вам пришлось вынести. Аго аньяям, аньяям значит, какая несправедливость. Ядьюям дхармананданаха. Вы все сыновья Дармы. Вы все следовали Махараджа Юдхиштхире, который был сыном Дармы. Вы все безгрешны. И тем не менее, сколько мук свалилось к вам на голову, сколько несправедливостей. И дальше он говорит, дживитум нархатха. Нархатха значит, вы не заслужили этого. И тем не менее, вы вытерпели все это. Випра, дхарма, ачьюта ашраяха. Несмотря на то, что вы приняли прибежище у кого? У випр. Випра это кто? Браманы. Дхарма. У дхармы или у религии? Ачьюты? У Кришны. Вы приняли прибежище у браманов, дваждорожденных. У дхармы и у ачьюты. И тем не менее, несмотря на все это, страдания сыпались на вас, как из рога изобилия. Теперь давайте подумаем с вами, какие страдания сыпались на голову пандавов. Так. И Бхишма с самого начала говорит, прарабдха карма тут ни при чем. Вы безгрешны полностью. Не вините себя. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что Бхишма хочет утешить Махараджу Юдхиштхиру. Ты винишь себя, но ты безгрешен, потому что ты во всем и всегда следовал браманам, следовал дхарме и следовал ачьюте. Прарабдха карма или прошлые грехи не могут быть объяснением этих страданий. И тем не менее, страдания налицо. Вы страдали. Как страдали? Так, пандавы, у них ничего не было, кроме страданий. В шастрах говорится, что тот, кто следует дхарме, тот, кто не совершает грехов, будет счастлив. Так, грехи – это результат наших собственных, несчастье – это результат наших грехов. Результатом наших праведных поступков является счастье. Теперь у пандавов не было никаких грехов, в принципе. И у них не было никаких удовольствий вообще. С самого начала они родились в лесу. Так теперь, кто-то из вас в лесу родился? И тогда люди начинают говорить, о, какая у меня тяжелая жизнь, какая у меня ужасная жизнь, жуткая жизнь. Так, они в лесу родились, не в родильном доме. Там не было рядом повивальных бабок, которые помогали им родиться. Так, причем они увесистые дети были. Рожались тоже, наверное, нелегко. Так. Потом стоило им чуть-чуть подрасти. Что случилось с их отцом? Отец умер. Вдруг, ни с того, ни с сего. Единственный защитник их умер. Мадри, вторая их мать, зашла на погребальный костер. Осталась одна Кунти. Так Кунти привела их в столицу. Она подумала, тут-то я найду прибежище. И тут началось. Биму хотели отравить. В конце концов, им сказали, пойдите на каникулы. Мы построим вам замечательный дворец. Так они пошли во дворец и стали принюхиваться. Во дворце пахло смолой. Весь дворец был сделан из горючих материалов, так что одной спички было достаточно, чтобы он вспыхнул. И Видура послал к ним брамана и сказал, вас хотят убить. Они жили в этом дворце на каникулах. Так. Потом они сделали и рыли подземный ход, потому что они знали, что если мы просто так убежим, нас найдут. Вся сила в руках у наших врагов. Дурьодана кипел завистью к ним. Он хотел их убить во что бы то ни стало. Почему? Потому что Бхишма его стряс, как грушу с дерева. Дурьодана залез на дерево. Бхишма подошел, потряс, и он упал. Бхишма ничего плохого не хотел сделать. Он просто играл. Дурьодана, который родился в один день с Бхишмой. Они были почти что близнецами. В один день они родились. У них гороскоп одинаковый был. Почти. Дурьодана
не мог спать,
потому что он знал, что Юдхиштхира – законный наследник трона. Они убежали в лес и жили в лесу. И живя в лесу, они скрывались, как браманы, просили милостыню, ходили по деревням и просили милостыню. Где-то в какой-то лесной хижине. Так, потом они вернулись обратно, когда их союзником стал Друпада. Пожили немного, им дали какую-то часть царства, самую пустынную. Так. И потом опять началось все. Начался игра в кости. И Дурьотхана сказал, а сыграем вот тут Шакуни у меня, тут он за меня решил играть. Пусть он сыграет за меня. Юдхиштхира, бросаешь кости? А, бросим. Бросили кости, еще кости, еще кости, еще кости, еще кости. Все проиграли, все, 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 ничего. Жену их вытащили и опозорили. Теперь представьте себе все это на минутку. Иногда преданные говорят, у меня такая тяжелая жизнь. Тяжелая у вас жизнь? Как сыр в масле катаетесь. Иногда люди говорят, страдания сыпятся на меня, как из рога изобилия. Да нет, никаких страданий у вас нет. Живете себе, в ус не дуете, придумали себе страдания. Только из-за сосредоточенности на себе все то, что с вами случается, кажется вам страданиями. На самом деле никакие это не страдания. Но Бхишма, смотря на них, говорит, как же так случилось? Вы же родились в царской семье. С царями такого не бывает, правильно? С царями, может быть, несправедливость с царями? Нет. Откуда цари могут несправедливость испытывать, если они сами вершат суд? Бхишма говорит, вы терпели и страдания, и несправедливость. Одно за другим, одно за другим, одно за другим. Так, почему? Почему это случилось? Непонятно почему. Вы виноваты в этом? Да нет, вы не виноваты. Вместе с вами были браманы всегда. Вместе с вами была дхарма. Вы следовали дхарме, и сам Ачьюта был. Сам Кришна был рядом с ними. И все равно страдания сыпались на них. Теперь мы говорим, что когда человек начинает практиковать сознание Кришны, то все страдания уходят, правильно? Все слышали об этом? Рупа Госвами говорит, клеш огни. Первое, что происходит, клеш огни. Все страдания уходят. Потом что происходит? Шубада. Шубада что значит? Да. Много шуб. Шубада значит, что все хорошее приходит к ним. Все хорошее начинает сыпаться к человеку. Так? Они были чистыми преданными. Ничего хорошего с ними не было. Ничего хорошего. Это я все говорю, чтобы вас воодушевить немного. Чтобы побудить вас еще большим энтузиазмом заниматься преданным служением. Станете чистыми преданными, с вами еще не то начнет происходить. Но смысл этого первого стиха, в самом первом стихе Бхишма говорит, почему все это случилось с вами? Из-за кого? Из-за Кришны. Он просто тактично не называет главную причину их страдания. Потому что главная причина их страданий сидит рядом с ними. Бхишма говорит, почему это с вами случилось? Непонятно почему. Никакой причины в этом нет. И дальше, в следующем стихе он немножечко распространяется. Он говорит дальше, что произошло. Самстите тиратхе пандау притхабала праджавадух юшмат крите бахун клешан прапта толковати мухух. Он говорит, что когда Атиратха Панду, великий герой Панду, ушел, то мать ваша осталась на руках с пятью детьми. В ведическом обществе у вдов печальная участь. Обычно жена живет в доме у мужа. Но она никогда не общается с его родственниками напрямую. Всегда муж это делает, муж ее защищает, потому что все знают, если она начнет общаться с ее родственниками, с его родственниками напрямую, все знают, кто будет виноват. Правильно? Кто будет виноват? Она. Она будет виновата во всем. Кто-то из вас был в таком положении? Поэтому тактично муж встает и говорит, все, она хорошая, отстаньте от нее. Но Кунти с 5 детьми осталась одна. Она пришла, и она вынуждена была общаться со всеми его родственниками. С его братом, который ненавидел своего старшего брата в сердце своем, с Дхритараштрой, со всеми остальными. И он говорит, что смотрите, когда вы были маленькими, мать ваша страдала. И он недаром говорит пандавов не об их страданиях. Он напоминает им о страданиях матери. Потому что страдания матери еще больнее. Чтобы объяснить им, как они страдали, он говорит, смотрите, как ваша мать страдала. Ваша мать страдала, потому что муж ее ушел. Она осталась одна с детьми. Как вдова она пришла. И вынуждена была общаться с родственниками своего мужа. Юшматкрите бахун клешан. Сколько бед на нее свалилось. Прапта тока вати мухух. А потом она выросла, вернее, вы выросли. И что случилось? Она стала страдать вдвойне. Потому что до этого она страдала сама, а теперь она стала страдать вашими страданиями. Бхишма говорит, все хорошо. Все хорошо, вы страдали. Так, Шрила Прабхупада объясняет смысл этого стиха. Очень глубоко. Я прочитаю комментарий к этому стиху. Страдания Кунти Деви вдвойне прискорбны. Она много страдала из-за того, что рано овдовела, и ей нужно было растить своих маленьких детей в царской семье. Когда же ее дети выросли, она по-прежнему продолжала страдать, но теперь из-за поступков своих сыновей. Таким образом, ее страдания продолжались. Слушайте внимательно вывод. Это означает... Что это означает, как по-вашему? Что это означает? Она страдала, когда дети были маленькими. Продолжала страдать, когда дети выросли. Что это означает? Это означает, что эти страдания были посланы ей провидениями. А их следует сносить смиренно. Вот что это означает. Так. Я недаром выбрал все эти стихи для того, чтобы мы с вами, с одной стороны, оглянулись на свою собственную жизнь. А с другой стороны, чтобы мы глубже почувствовали, каким образом Кришна действует в нашей жизни. И Бхишма, объясняя причины страданий, в конце концов дойдет до удивительных глубин. Послезавтра мы будем говорить о потрясающем стихе, равных которому я не знаю. Удивительном стихе, где Бхишма объясняет причины страданий. Но пока он начинает с того, что люди могут понять. Он начинает с того, что, в общем, непонятно, почему вы страдали. И дальше очень важный стих, 14 стих. «Сарвам кала критам мне». Он говорит, «Сарвам кала критам мне». Если хотите знать мое мнение, то в чем причина всего этого? Кала. Что такое кала? Время. Если хотите знать мое мнение, то причина ваших страданий во времени. Баватам чаят априям. Все это неприятное априям пришло к вам из-за времени. Сапалоят вашелако. Вайор ива ганавалих. Потому что время движет чем? Даже планетами. Даже Земля движется под влиянием времени. И облака приходят на землю и проливают дожди под влиянием времени. И облака уходят, когда время говорит. Во всем виновато время. Шрила Прабхупада пишет, что время, верховная кала, могущественный представитель Господа в материальном мире, управляет всем. Так что Юдхиштхире не стоило скорбеть о непостижимой деятельности времени. Так. Теперь... Это любопытный стих, над которым я предлагаю вам подумать немного внимательнее. Вишванат Чакраварти Такур объясняет этот стих, говорит, Бхишма, ссылаясь на время, прибегает к привычному объяснению. Слышали вы такое объяснение? Во всем виновато время. Да, слышали? Это обычный случай. Что-то случается с человеком. Ну что, такая судьба. Неважно, как сказать. Время, судьба. Люди говорят, время виновато. Кали-юга. Слышал, да? Когда что-то плохо, какая причина? Кали-юга. Время виновато во всем. Так, теперь время причиной является или нет? Нет. Какая причина время? Можно, объясняет это что-то или не объясняет? Объясняет это что-то или нет? Вишванатха Чакраварти Такур объясняет этот стих, говорит, Бхишма говорит, как обычный человек. Как человек, ничего не понимающий. И вот Юдхиштхира смотрит на него и говорит, почему бы тебе правду не сказать? Если ты хочешь сказать правду, скажи, что виновата во всем наша прарабдха карма. В конце концов, карма виновата. Слышали мы такой ответ? Да, мы такой ответ тоже слышали. В чем виноваты ваши страдания? В чем причина ваших страданий? В карме. Вы сами виноваты, иначе говоря. Но на самом деле, я уже сказал, что прарабдха карма есть у преданных? Нету. У преданных нет прарабдха кармы. Ну, может быть, прарабдха карма есть какая-то, но нету, по крайней мере, греховных поступков у них. Есть у вас прарабдха карма? Или греховные поступки? Есть? Значит, что вы не преданные? А что вы здесь делаете тогда? И все-таки, из-за чего мы страдаем? Ладно, оставим в покое Махараджу Юдхиштхиру, он был чистым преданным. Мы из-за чего страдаем? Из-за того, что не преданные. И чтобы сделать нас преданными, Кришна присылает нам страдания. Так, давайте подумаем и проанализируем. Бхишма в Махабхарате, объясняя причины страданий, называет 4. Он называет 4 разных причины страданий. Так, и первая причина страданий – время. Так, объяснение это? Да нет. Ньяя говорит, что время не может быть объяснением, потому что время действует на всех. Почему с одним происходит счастье, а с другим несчастье? Время, пространство, все это причины, но это не специфические причины. И так как это причины не специфические, сказать время значит не сказать ничего. Сослаться на Кали-югу значит не сказать ничего. Так, иногда Бхишма говорит время. Так, теперь если мы подумаем глубже, в чем причина наших бед, то мы поймем очень важную истину. В чем причина наших бед, если мы подумаем чуть-чуть глубже? Почему с нами случается то, что с нами случается? Ну, понятно, Кришна виноват, это ясно. Вы не забегайте вперед. В конце концов, мы во всем обвиним Кришну. До него очередь дойдет. А? Не совсем. Если мы будем анализировать, сказать привязанности, это хорошо. Но если мы будем по порядку анализировать. Сначала можно сказать время и кивнуть на время. Бхишма сознательно не хочет никого обвинять, не хочет обвинять кауравов, ничего. Он говорит, время, время безответно. Время не может прийти и сказать, я не виновата. Так. Если мы будем внимательнее смотреть над тем, что с нами происходит, мы поймем, что причины этому непосредственной. Непосредственной причиной этому мы сами. Наша свобода. Вы заметили, что мы действуем определенным образом. Так почему мы действуем определенным образом? Потому что у нас природа такая, мы иначе действовать не можем. Мы оказываемся в каких-то ситуациях, мы действуем. Так, мы все принадлежим какому-нибудь социотипу. Так, и можно сказать другое объяснение, потому что я Жуков. Или Наполеон, или Дон Кихот, или Достоевский, или Максим, или еще кто-то. Те, кто знаком с соционикой, знают, о чем я говорю. Там или интуитивно-сенсорный интроверт. Бхишма говорит об этом. Он не знал соционики, но он ссылается на нее. Он говорит, другая причина – свобода. Если мы будем рассматривать о причинности или рассматривать этот вопрос причинности, мы в какой-то момент поймем, я действую так, потому что я не могу действовать иначе. Правильно? Хорошее это объяснение или нет? Нет, нехорошее. А почему я действую так, а не иначе? Почему я Наполеон, а не Жуков? Почему? Почему я это, а не то? Так. И тогда, соответственно, возникает следующий ответ, который мы хорошо знаем. Это наши поступки, совершенные в прошлом. Я делаю какие-то поступки, я совершаю поступки. В результате этого я такой, какой я есть. Я есть творение моих поступков, над которыми я больше не властен. И моя жизнь теперешняя, над которой я не властен, есть результат моих поступков, которые я совершил когда-то. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны сейчас. И если вы делаете что-то, подумайте, какой эффект это будет иметь на ваше сознание. Если вы хотите наслаждаться в этом мире, сначала 10 раз подумайте, как вы будете страдать. Тот, кто наслаждается сейчас, потом будет что делать? Страдать. Это веселые кришнаиты утверждают. И они знают, что именно так все и происходит. Потому что мы много раз наступали на эти же самые грабли. Мы создаем свою собственную судьбу сами. Так, хорошее это объяснение? Хорошее. Хорошее. Это уже хорошее объяснение. Но не самое хорошее, потому что мы-то с вами преданные. А прараба палам папам, кутам биджа палон мукам, краминаева пралиете. Ну, правда, там говорится, краминаева пралиете. Постепенно грехи уходят у человека. Но Кришна говорит, сарва дарван паритяджа мамайкам шаранам. Враджа, агам твам сарва папе бьё, мокша сями машу чага, не бойся ничего. Если ты предался, кто из вас предался? Пожалуйста, поднимите руки и громко крикните Харибол. Харибол – это бенгальский перевод русского слова «караул». Когда люди поднимают две руки и кричат «караул!» Мы тоже это делаем. Мы поднимаем две руки и кричим «ариво!» Так. Но мы-то с вами предались. И Бишба здесь говорит, что на вас-то все эти вещи не распространяются. На вас-то все эти вещи никак не распространяются. Поэтому кто виноват во всем том, что с вами происходит? Кришна. Кришна. Это 4 причины. Я хотел рассказать одну историю, в которой Бишма анализирует все эти причины. Доходя до последней, до предпоследней. До прарабдха кармы, но не доходя до самого конца. Это любопытная история, которую хорошо увести с собой, чтобы утешать себя и других. Так, прарабдха карма или наши собственные грехи – это хорошие причины, и мы должны очень хорошо отдавать себе отчет в том, что в конце концов все то, что происходит с нами, отчасти – результат наших грехов. Ровно от той части, в которой мы не предались Кришне. Скажу эту историю замечательную, которую Бишма рассказал Махараджи Юдхиштхире. Она из Шанти Парвы, из наставлений Бишмы Махараджи Юдхиштхире. Когда Бишма увидел Юдхиштхиру со слезами на глазах, посмотрел на него и сказал: «Царь, почему ты считаешь себя причиной всех несчастий? Твоя душа очень маленькая. Она вообще ничего не способна делать в этом мире. Откуда ей взять силы, чтобы действовать в этом мире?» Так. Послушай историю, которая пришла из глубокой старины. Я расскажу тебе эту историю. Хотите услышать историю? Это история про вдову, змею, охотника и смерти. Жила-была однажды вдова. Она была вдовой брахмана. Ее звали Гаутами. Она была очень праведной. Каждый день она делала пуджу. Каждый день она подносила цветы и благовония своему божеству. И у нее был маленький сын. Мальчик 10 лет. Она очень любила этого сына. И однажды она сказала: «Сынок мой, Мне сегодня для пуджи нужны цветы. Сходи в лес и принеси мне лесных цветов. И мальчик пошел в лес. Он зашел в заросли. Он зашел в заросли. Из кустов выползла черная кобра. Ядовитая королевская кобра. Укусила его, и мальчик замертво упал на землю. Мимо шел охотник. И охотник увидел все то, что произошло. Он знал этого мальчика и знал его несчастную мать, вдову. Он поднял мальчика и прочитал заклинание. Змея, послушно его заклинанию, остановилась. Он схватил ее, скрутил жгутом, положил в корзину и в одной руке стал нести труп мальчика, а в другую корзину со змеей. Пришел в хижину бедной женщины. Когда она увидела труп мальчика, она сначала не могла поверить своим глазам. Она стала рыдать, причитать. Она бросилась на него, стала оплакивать его. Охотник сказал: у меня в корзине виновница смерти твоего сына. Скажи мне, как ее убить? Хочешь, я при тебе изрублю ее на куски? А хочешь, брошу в огонь, она будет корчиться там. И ты будешь смотреть и радоваться. Вдова утерла слезы и сказала: глупый охотник, мой сын воскреснет от того, что ты бросишь эту змею в огонь или нет? Он сказал: нет, не воскреснет. Так зачем бросать? Зачем ты совершишь еще один грех? Какой смысл? Какой смысл пытаться мстить ей? Отпусти ее лучше на волю, пусть ползет себе. Она ни при чем тут. Оставь меня вместе с моим сыном и дай мне поплакать над ним. Охотник, его звали Арджунака. Арджунака сказал: глупая женщина, что ты говоришь? Сделай, как я тебе советую. Скажи мне, чтобы я бросил ее. Тебе станет легче, когда ты увидишь, как она будет мучиться. Потому что, когда мы видим, как с нашими врагами происходит что-то, нам становится легче. Нам легче переносить свои страдания. Так, я бы понял тебя, если бы ты беспристрастно восприняла смерть своего сына и не плакала бы его, если бы тебе не было больно. Послушай меня, сделай, как я тебе говорю, тебе станет легче. Гаутами посмотрела на него и сказала: легче от мести никому не становится. Человеку становится легче, если у него сердце умеет прощать. Тогда на сердце становится легко. Отпусти змею. Отпусти змею. Зачем совершать еще один грех? Охотник не унимался. Охотник стал говорить: разве грех убить змею? Разве грех убить злого человека? Не грех. Убить злого человека, убить змею не грех. Индра убил Вритрасуру. От этого стало хорошо и Вритрасуре, и Индре. Убить змею только хорошо, я сделаю для нее благо, правильно? Слышали это? Так, убить змею только хорошо. Я убью ее, и тебе будет хорошо, и ей будет хорошо, и мне будет хорошо. Так тут змея не выдержала. И змея заговорила. Змея стал говорить: глупый охотник, при чем тут я? Я ж просто так никого не кусаю. Я сколько там сидела, и сколько людей ходили мимо, никого я не укусила. Его я укусила, потому что время приказало мне. Извиняюсь, не время, смерть приказала мне. Я всего лишь навсего исполняю приказ смерти. Мритью пришла ко мне и сказала: укуси его. Я подползла и укусила. При чем тут я? Отпусти меня. Охотник был знаком с индийской философией. Охотник сказал: все эти рассуждения о непосредственной причине, отдаленной причине, это все мне понятно, но ты тоже виновата. Ты виновата тоже. Смерть виновата, она тебе приказала. Но ты же была инструментом в ее руках. Так как ты была инструментом в ее руках, я тебя тоже накажу. Я тебя убью, не волнуйся. Так. Змея стала говорить: при чем здесь я? Я всего лишь исполнял чужой приказ. Воин, который на войне сражается, виноват он или не виноват? Не виноват, он исполняет приказ. Причем тут я, отпусти меня и разбирайся со смертью. Охотник спросил меня, а ты удовольствие получил, когда я его кусала? Змея говорит, неважно, удовольствие, неудовольствие. Я всего лишь инструмент в руках смерти. Так? В этот момент смерть появилась на сцене. И смерть стала спорить со змеей. Смерть стала говорить, при чем тут я, в конце концов? Чего ты меня обвиняешь? Что ты на меня хочешь переложить всю ответственность? Так не надо, не надо на меня пенять. Я тоже не сама по себе действую. Я всего лишь навсего инструмент в руках времени. Змея стала говорить, ну, ты, может, инструмент в руках времени, я инструмент в твоих руках, разбирайся с охотником. Охотник посмотрел на троих и сказал, хорошо, змея виновата, для меня никаких сомнений нет, ты тоже виновата. С тобой тоже придется как-то разбираться, просто это мне не по силам. Она говорит, я при чем тут? Время мне говорит, я прихожу к кому-то. Я не приду к кому-то, пока мне время не скажет. Я не приду в чью-то жизнь и не заберу его жизнь до тех пор, пока у меня не будет приказа от вышестоящей инстанции. Опять охотник спросил у нее, а ты удовольствие получаешь, когда приходишь к кому-то? Когда ты свой долг с удовольствием исполняешь? Она говорит, не, я долг свой исполняю. Неважно, удовольствие я получаю от этого, не получаю. В это время Кала, время появилось на сцене. И Кал стал говорить, что тебе надо, охотник? Что ты устроил тут философский диспут? Отпусти змею, она тут ни при чем. Отпусти смерть, она тут тоже ни при чем. И я тут тоже ни при чем. Потому что я всего лишь навсего делаю то, что нужно делать в соответствии с кармой этого мальчика. В конце концов, это была карма мальчика. И поэтому я приказала смерти, смерть приказала змее, змея выползла. Отпусти нас всех, по добру, по здорову. Гаутами посмотрела на все это, она слушала все это. Посмотрела на охотника и сказала, отпусти змею. Отпусти смерть, отпусти время. Пусть они идут по своим делам. У них благо много дел в этом мире. Пусть змея ползет себе своей дорогой. На самом деле я все поняла. Во всем виновата я. Я когда-то совершила все дурные поступки. И так как я совершила дурные поступки, то это случилось с моим сыном. Это горе, которое обрушилось на меня, должно было обрушиться. Невозможно было отвратить его. И Бхишма посмотрел на Махараджу Юдхиштхиру, и Юдхиштхира сказал, ну да, все понятно. Во всем виноваты мы. Не нужно никого другого винить. Но на самом деле, как мы уже сказали, и Бхишма, как уже сказал до этого, в данном случае даже время невозможно было обвинить. Я прочитаю еще один последний стих на сегодня, прежде чем мы закончим эту лекцию. Очень важный стих, послушайте внимательно. Ятра дарма суто раджа, гадапанир врикодара, Кришна стри гандивам чапам, сухрит Кришна стато випат. Потрясающий стих. Кто-то помнит стих из Бхагавадгиты, который тоже начинается со слов ятра. Ятра, йогешвара, Кришна, ятра партха данурдараха, татра шрир виджайо будир. Друва нитир матир мама. Один из последних стихов Бхагавадгиты, где Санджая говорит, там, где Кришна, и там, где Арджуна, там всегда что? Победа, еще что? Торжество нравственности, еще что? Да, необычайная сила и благополучие. Так, здесь очень похожий стих с прямо противоположным смыслом. Он говорит, ятра, там, где Дарма Суто Раджа, есть царь, сын Дармы. Тот, кто за всю свою жизнь не совершил ни одного греха. Там, где есть Гадапанир, в рекодерах. Там, где есть бижма в рекодера, обладатель огромной силой, силы 10 000 слонов. Там, где есть Кришна, Кришна в данном случае Арджуна, потому что он дальше говорит, Кришна астри, гандивам чапам. Тот, у кого есть астри, гандива и лук гандива. И Сухрит, и у кого друг Кришна, то там, что есть випад. Випад значит беды. Ятра дарма сута раджа гадапанир врикодараха Кришна стри гандивам чапам Сухрит Кришна стато випад. Очень важный стих. Я сейчас вам его попытаюсь объяснить, чтобы вам легче было. Бхишма говорит, обычно препятствие, випад значит препятствие, випад значит беды, випад значит проблемы какие-то. И обычно препятствия или проблемы возникают у людей, которые слабые, правильно? У людей, которые не следуют дарме, правильно? У людей, которые плохо что-то делают, не могут что-то делать, так, не могут... у людей, которые не вооружены, у людей, у которых нет покровителей. Так, если человек слаб, у него будут проблемы. Правильно? Правильно? Правильно, будут проблемы. Бхишма говорит, у вас была сила дхармы, потому что Юдхиштхира был с вами. Человека, который лучше знал дхарму, не было на свете. У вас была сила шарира-бала. Шарира-бал значит сила тела. Врикодара был с вами. Врикодара значит тот, у кого самая большая сила. Знаете, почему Биму назвали Бимой? Когда Бима родился у Кунти, Кунти пошла с ним по храмам. Они жили в лесу, и там были горы. И она зашла в какой-то храм на горе. И когда она вышла, вдруг откуда ни возьмись появился тигр. Страшно. Кунти сидела, у нее был маленький ребенок. Биме тогда было 10 дней от роду. Так, тигр выскочил, Кунти забыла о том, что у нее Бима на коленях. Она вскочила от испуга. Бима упал у нее с колена и покатился. Покатился по каменному склону. Панду находился в кустах. Он увидел этого тигра и пронзил его сердце стрелой, и тигр упал замертво. Бима тем временем катился по склону. По каменному склону. И везде, где он катился, камни разбивались в труху. Десятидневный младенец своим телом раскрошил в труху камни. Когда панда увидел это, он сказал, Бима. И здесь Бхишма говорит, на вашей стороне была сила дхармы. Дхарма бал. На вашей стороне была шарира бал. Потому что Бима в рекодерах, гадапанир, у которого в руке палец всегда есть, он был на вашей стороне. Кришна астри гандива чапам. На вашей стороне был Арджуна, у него был лук гандива. Лук гандива им сам Брама в свое время пользовался. Лук гандива невозможно было перебить. У всех остальных воинов луки менялись по несколько раз на дню. У Арджуны один и тот же лук в течение всей войны был, потому что его невозможно было сломать. Так Арджуна, который завоевал все возможные оружия, все, что можно, у вас это было. У вас было нипуна, найпунья-бал. Найпунья-бал. Найпунья-бал значит сила искусства. Сила вашего искусства. Вы непростые люди были. Так? И более того, у вас был еще сухрит-бал. Сухрит-бал значит сила покровителей. Кто вам покровительствовал? Кришна покровительствовал. И все равно у вас было что? Тато-випад. И все равно у вас были страдания. И все равно у вас были беды. Это что значит? Это значит, что в материальном мире страданий неизбежны. Это значит, что в материальном мире сильные страдают, и слабые страдают. Богатые страдают, и бедные страдают. Счастливые страдают, и несчастные страдают. Те, у кого есть покровители, страдают, и те, у кого нет покровителей, страдают. Все в материальном мире страдают. На этой оптимистической ноте мне хотелось закончить свою лекцию. Сила Прабхупады ки! Спасибо большое.